Приветствую, братья и сестры. Хотел, продолжая размышлять о Дне Благодарения, а также сегодня был день, когда мы вспоминали страдания нашего Господа Иисуса Христа. Хотел поговорить об одной теме и доктрине, которую у нас, в принципе, уже в церкви говорили. И это неудивительно, что я как бы говорю о том, что уже было, и Николай Тимофеевич разговаривал, говорил, была проповедь у него на доктрину испорченности. И мои такие просто впечатления, мы рассуждали с нашей молодежью во вторник как раз, и поэтому пришли мысли. Хотелось бы поделиться некоторыми мыслями по этому поводу, в частности, поговорить о том, мы понимаем эту доктрину, знаете, существует очень много... Вообще, что такое доктрина? Давайте начнем по этому говорить. В принципе, такое слово в Библии как такового и нету, но мы все понимаем, кто изучает Священное Писание или просто читал книги, мы понимаем, что определенные мысли, они сформированы, да, определенным образом. То есть, есть определенный мысль испорченности, которая встречается в Священном Писании очень часто и в разных местах, и не только, допустим, послание Ефесянам. Ну, послание Римлянам говорит, что все мы согрешили и лишены славы Божией, говорит Колоссянам. Вообще все это началось и Бытие, 6 глава, это до потопа, и помните, Бог сказал, что сердца человека, как бы зло во всякое время, и потом после потопа уже говорил, что раскаялся Бог, что он говорит, я больше не буду людей, потому что зло в сердце человека от юности его. Я так перефразирую, но может меня проверить это Бытие 6.5 и 8.21. Вот это те стихи. И дальше мы продолжаем через пророков и так далее. Мы узнаем о греховности человека, греховности человеческой плоти и испорченности. Не просто он как бы вот, когда фрукт, он испорчен, то, извиняюсь, его нельзя употреблять уже. Он непригодности. То есть, другое, по-другому мы можем назвать эти мысли непригодность человека. Греховность человека, они сформированы в такие доктрины. И как раз Николай Тимофеевич недавно буквально вот говорил об этом. И мы прочитаем тот же самый текст. Это Ефесянам, послание апостола Павла Ефесянам, 2 глава. В контексте почитаем первые, я думаю, 6 стихов. Здесь даже точка стоит. Давайте 7 прочитаем. Это одна мысль, она в русском языке, она заканчивается только в 7 стихе. Итак. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Точка. Это такая вот достаточно большой отрывок, большой текст. И здесь хотелось бы прежде всего поговорить о том, ну мы уже знаем, что это примерно из себя представляет, кто слушал, кто размышлял, кто был в церкви, посещает церковь давно, мы представляем, что это такое, испорченность человека, греховность человеческой плоти, непригодность человека для Бога, для служения. Хотелось поговорить здесь о практическом применении. Есть такие доктрины, такие мысли, которые в Священном Писании встречаются во многих местах, которые мы можем практически применять. Мы можем сказать, я знаю, как вот это применять. Или я знаю, как вот это может повлиять, изменить мою жизнь. Допустим, когда мы говорим о любви, когда мы говорим о таких вещах, как прощение, о терпении и так далее. Мы понимаем, что у нас есть определенные проблемы с этим. Мы можем осознавать, что у нас есть проблема. Можем знать, какое есть ее решение. Что касается доктрины испорченности. Сегодняшним христианам, которые сейчас в 21 веке живут и знают эту доктрину, понимают, как это должно влиять или изменять их жизнь. Итак, мы начинаем первый стих. Он говорит: «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим». Констатация факта. Не объясняется, когда мы умерли здесь, как это вообще произошло. Только говорится, почему. То есть, вследствие чего? Вследствие грехов и преступлений. Конечно, задается логический вопрос здесь, а что мы такого сделали, чтобы нам умереть? Во-первых, все здесь говорится, конечно же, не о физической смерти, а о духовной. Потому что физически мы живы, так и живы ефесяны были, они были живы физически. Поэтому смерть или мертвых, как здесь написано, что она употребляется в слове метафора. Метафорическое такое значение. Но, знаете, как подобно физическая смерть означает то, что физическая смерть означает неспособность живых людей общаться с мертвыми. И точнее, неспособность мертвых людей отвечать или общаться с живыми людьми. Подобным образом и духовная смерть означает неспособность человека общения, иметь духовное общение. Грешники, здесь в этом смысле говорится про людей ефесян. Павел здесь показывает о том, какие они были до уверования. Итак, мы знаем, что люди до уверования, грешники, они могут общаться с любыми людьми, они могут общаться с нами, с возрожденными людьми, с христианами. Но им трудно и почти невозможно, точнее вообще невозможно общаться с нами на духовные темы. Попробуйте общаться с человеком, объяснить человеку духовные истины. Если Господь не открывает ему к этому сердцу, он будет абсолютно невозможно понять это. Духовная мертвость. Человек абсолютно не может иметь общение духовное. Мы можем говорить о всем, что угодно. Как только мы переходим на духовные темы, на духовные истины, у человека закрывается сознание, он не может понимать. Он духовно мертв. Итак, люди духовные, не то, что мы говорим, что не мертвые духовно, не могут общаться с духовными людьми. По этой же логике они не могут общаться и с Богом. Они могут говорить, и мы знаем, люди говорят: «О, Боже мой», и так далее, они произносят слова, но они не могут иметь духовного общения, потому что не понимают духовных истин. Она заключается в том, если мы знаем Священное Писание, что Бог требует, чтобы мы прежде всего пришли с покаянием, с раскаянием своего греха. И второе, что мы уверовали в заместительную жертву Иисуса Христа. И только на этом основании Он может продолжить с нами общение. Но если вы придете в мир и будете говорить с человеком, и будете говорить ему, что «я тебе предлагаю жизнь вечную». Согласен? Очень хорошо. Я тебе предлагаю общение с Творцом, с Его защитой. Согласен, очень хорошо. Но как вы только будете говорить о покаянии, об других доктринах, у человека закрывается сознание, потому что не может этого понять, не может этот человек уразуметь. Как получилась эта духовная мертвость? Мы читаем это двух святой через Павла открывает послание Римлянам, 5 глава, 12 стих. Он очень явно здесь говорит, и так написано: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир», говорится про Адама и Еву. И здесь, в принципе, говорится, что Иисус является новым Адамом своего рода, как старый Адам. Вот именно про него говорится, что через него одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть. Так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, в Адаме, все согрешили. Мы знаем всю эту историю, когда Бог создал человека, позволил ему распоряжаться всем, что было в Эдемском саду. Позволил брать от любого дерева, кроме одного. Дерево познания добра и зла он запретил. Он говорит, что в день, когда ты вкусишь от плода этого, то ты смертью умрешь. Когда они совершили этот грех, то это непослушание. Являлся первый грех, о чем и говорил, что человек вошел через одного человека вошел в грех. Там не было раньше греха. И когда мы знаем, что согрешил, у него открылись глаза, он понял, что он наг. У него совершенно другое понятие появилось. Итак, это был первородный грех. Они были прокляты, мы знаем, мы об этом уже слышали. Терни напоминает нам, как мы уже говорили, терни напоминает нам о проклятии, которое сказал Бог и на землю, и на человека, и проклятие греха остается до сей день, идет проклятие смерти, то есть человек смертен, хотя он был создан не то, чтобы умирать, но смерть является доказательством и показателем нашей греховности. Итак, Бог сказал им, Адаму и Еве, что смертью умрут, но мы знаем, что физическая смерть пришла на человека гораздо позже. Адам прожил достаточно долгую жизнь, очень долгую жизнь, и буквально через много сотен лет только он умер. Но это не означает, что духовная смерть пришла также позже. Мы знаем через это, мы понимаем, размышляя об этой доктрине, мы понимаем, что духовная смерть происходит как раз тогда, когда человек впадает в беззаконие. Одного греха достаточно, чтобы разлучить человека с Богом. Это пример Адама и Евы. Какую здесь аналогию, что мы здесь можем это показать? Мы можем говорить о том, что, вы знаете, мы живем жизнью, когда люди пытаются сохранить свою жизнь. Ходят к доктору, употребляют лекарства, занимается физической культурой и так далее, для того, чтобы отсрочить тот приговор, который был дан человеку, чтобы прожить еще дольше. Наслаждаются плодами этого мира, привязываются к ним, все, что окружает нас вокруг, это составляет ихнюю сущность. Так вот, человек умирает духовно гораздо раньше, чем он думает. Что в большинстве своем человек представление идет достаточно простое, что я сейчас живу, а потом где-то, когда будет смерть, там и разберемся, что такое будет. Но на самом деле духовная смерть наступает с человеком, когда он рождается. Потому что у него вот этот вот ген, греховный ген, рождается в нем. Для нас самое главное, я говорю о тех, прежде всего, кто верит. Существует большая проблема сейчас в нашем мире о том, что люди привязываются к этому мирскому, пытаются насладиться этим мирским, не понимая, что мертвый человек не может вообще ничем наслаждаться. Они меняют это наслаждение Богом на что-то такое, о чем нельзя получить никакого наслаждения. Мы говорим о том, что не то, что грешные, что верующие люди являются духовно мертвыми, но то, что иногда привязывание, то, что мы привязываемся к этим вещам, которые окружают нас в мире, которые являются вот этим результатом мертвости, что человек создал сам для себя, для того, чтобы хоть как-то утешить себя по дороге в ад. Мы привязываемся к этому, и это мешает нам получить в действительности живое общение с Богом, живое удовлетворение Богом, которое дается только одним Богом. И поверьте мне, ну кто уже прожил достаточно много времени, кто прошел через сложные ситуации, они понимают, что когда Бог, ты с Богом, то независимо от каких обстоятельств в жизни, вне зависимости от ситуации, человек будет иметь радость в Боге. Бог достаточен для того, чтобы иметь радость в жизни. Это очень важный момент. Не меняйте, пожалуйста, духовную радость на мирскую, на мертвую, радость мертвых людей. Смотрите, что здесь дальше пишет Павел. Он характеризует тех людей или то, что люди, чем люди раньше занимались здесь. Давайте проверим себя, привязаны ли мы к этому. Все это, что идет дальше, второй стих, третий стих, они говорят о том, что характеризует мертвого духовного человека. Прежде всего, характеризует, что он живет по обычаю мира сего. Итак, вас, живых по преступлениям, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого. Неверующие люди подражают другим неверующим людям. Люди находятся под давлением этого греховного мира. Проверим себя, находимся ли мы под давлением. Подражаем ли мы тому, что мы видим на телевидении, на экране, как люди вокруг ходят нас, как они говорят, как они думают? Ощущаем ли мы давление? Давление, которое берет нас под контроль. Подконтрольны ли мы вот этому ощущению мира? Второе. По воле князя, господствующего в воздухе. Да, написано, в которых вы некогда жили, по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе. Здесь прежде всего говорится о том, что помимо греховности человек, он еще получает и определенные злые силы, которые противостоят Богу. Эти злые силы не находятся где-то закованные, но находятся и находятся рядом с нами. Они существуют, они реальны, и они не то, что реальны, а реальность или то, что это не просто какой-то, вы знаете, образ мышления, но это реальные силы, которые являются личностью. И эта личность, где сказано здесь, в этом стихе, князь мира сего, это является дьявол и другие падшие ангелы, которых мы знаем, пишем во многих местах Священного Писания, 2 Коринфянам 4:4, 1 Иоанна 5:19 говорит о том, что этот как раз, этот мир находится под властью дьявола, который контролирует. Итак, мы понимаем, что человек, который находится в мире, который привязан к миру, он находится и под воздействием дьявольских сил. Это достаточно непривычный концепт, я хочу сказать, что о нем очень мало говорят. Но так оно и есть. Есть люди, которые одержимы. Иисус, мы знаем, очень много изгонял бесов. И я думаю, что они есть в людях. Не так это много распространено, но они есть. Когда человек настолько развращен и дает власть дьяволу, дает возможность дьяволу проникнуть внутрь, то он контролирует его. Почему? Почему это опасно? Почему надо знать? Потому что дьявол, он является личностью, у которой есть определенные мотивы. Каждая личность имеет определенную логику, определенные мотивы. Мы когда смотрим жизнь Иисуса Христа, когда рассуждаем, мы понимаем, что когда дьявол к нему подходил, и Иисус об этом говорит, что какая цель была? Чтобы украсть и погубить. Погубить. Он не жалеет своих, даже Иуда Искариот, он погубил его. Хотя вроде бы Иуда был человек, который делал что-то для дьявола. Он в него вошел, и вроде бы он Иисуса подставил, чтобы тот пошел на крест. Но дьявол его сгубил. Он потом наложил на себя руки, он повесился. Следующее, третье, говорится, дух, действующий ныне в сынах противления. Вот как раз об этом мы здесь говорим. Здесь, скорее всего, дух не имеется в виду, может быть, в каком-то физическом смысле этого слова, но, возможно, здесь я некоторые комментарии читал, многие говорят, что это, возможно, это некая система мировоззрения дьявольская, потому что он не только влияет посредством того, что он сам вселяется в людей, но он работает через других людей, давая им мировоззрение, определенную образ мышления, который они имеют, который способны прежде всего противостоять Богу, делать то, чтобы людей, верующих людей, любых людей не пускать в церковь, держать их там. Создает системы развлечения. Другие всевозможные системы, обратите внимание, они созданы неверующими людьми. И какая их цель? Цель, чтобы человек в воскресенье остался дома. Цель, чтобы человек не узнал о Боге. Чтобы он полностью был введен вот в это состояние, что он ищет совершенно другого. Фана, развлечения, Лас-Вегас, игры и все такое. Это система мировоззрения, которая есть в людях. Такая мысль здесь. Когда мы говорим, вы знаете, мы говорим о том, что мы проповедуем Слово Божие людям, мы проповедуем и говорим о греховности, что людям надо покаяться. И люди говорят, в действительности я осознаю, что у меня проблемы в жизни. Большинство людей, которые живут в этом мире, если вы с ним будете говорить, они говорят, да, я совершаю ошибки, проблемы, как бы ты их ни называл, может быть грех. Я действительно греховный. Хотите увидеть, знаете, такая христианская, евангельская бомба? Если вы можете туда запустить, открыть этот текст и показать, что ты не просто греховный человек. Не просто у тебя проблемы, тебе их надо решать каким-то образом, научиться как-то контролировать себя, быть более терпимым и так далее. Но ты находишься под властью дьявола. под его мировоззрением, он воздействует на тебя, даже если он не внутри тебя находится, но ты находишься под воздействием этих сил. Это мировоззрение, оно воздействует на тебя. И тебе кажется, что я ничего плохого в жизни-то не совершаю. Я вроде никого не убил, не ограбил, не изнасиловал, таких больших каких-то грехов я не совершаю. Но при всем при этом, он пользуется тобой. Он пользуется твоими талантами, он пользуется твоим временем, твоей жизнью для того, чтобы совершать свои дела. И цель его, почему он пользуется? Он хочет погубить тебя, потому что он на самом деле ненавидит человека. Это его суть. Итак, вот этот дух, который находится, вот этот дух дьявольский, который находится в мире. И четвертое, мы говорим, что, действующий ныне в следах противления, между которыми и вы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Четвертое, здесь такое, о чем здесь говорится, характеристика человека, который живет по мирским законам, который находится в мире, он одержим желаниями плоти и похоти. Открываем, давайте посмотрим, от кого эти желания происходят. Опять же, здесь все взаимосвязано. Я просто разделяю на 4 пункта. На самом деле, это все одно предложение. 7 стихов, там только точка стоит. Одно предложение. Но если мы посмотрим, просто мы можем понять большую картину. Он не просто находится под влиянием других людей. Он не просто живет рядом с князем дьявольским. Он не просто находится под влиянием этого мировоззрения, но еще внутри него что-то такое сидит, от чего он не может вырваться. Откроем, я понимаю, это 1 Иоанна, 2 глава, 15-17 стих. Все хорошо знают этот стих, но я думаю, что будет очень интересно его прочитать в этом контексте. «Не любите мира, ни того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, вот что самое важное, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Итак, все, что в мире есть, похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Многое, что производится в человеке, почему человек совершает преступление и согрешает, это то, что исходит из его плоти. Со смертью, с грехом пришла похоть, мы знаем через Иакова. Похоть являлась причиной греха. И она сохраняется в каждом человеке, он уже с этим рождается, с этой греховной природой. Человек смотрит на что-то, ему, может быть, это и не надо. Если бы он бы не видел, у него были бы закрыты глаза, он, может быть, этого не хотел. Но как люди посмотрели, у них возрождается, появляется желание. То же самое желание плотские, которые у нас существуют, они ведут людей к тому, чтобы их удовлетворять. И, конечно же, гордость. Гордость житейская, причина очень многих конфликтов, причина конфликтов в семье, между людьми, в церквях. Надо понимать, что это все оттуда происходит. Через это дьявол работает. Это в нас есть и существует, и с этим надо бороться. Я хочу сказать, с этим невозможно бороться. Написано, что живите по духу, не будете, не будете исполняться вожделениями плоти. Просто этого невозможно убить, пока мы живем в этой плоти, оно невозможно, оно будет всегда присутствовать в нас, и для того, чтобы мы не были контролируемы всем этим, надо в действительности исполняться Духом Святым. Должна быть абсолютное отвержение собственного «я». И об этом мы как раз подальше поговорим. Все вот это вообще написано, о чем я сейчас говорю, в контексте. Какой-то контекст, к чему это ведет. В конце вот этого как раз этой мысли, 6-7 стих, он говорит о благодати. Но здесь он как раз и объясняет, почему нам нужна была вообще благодать. Если мы понимаем, что мы были, когда раньше, до уверования, мы жили под властью этого мира, под мировоззрением дьявола, за нами шел вот этот шлейф греховных жизней, преступлений, духовных преступлений против Бога. Мы были вот в этом обороте дьявольском. когда Он использовал нас для своих целей. Невозможно, не надо, чтобы мы просто что-то кого-то убивали или насиловали, но дьявол может использовать нас, как я уже говорил, наши таланты и все такое для того, чтобы продолжать делать злое людям, продолжать делать зло на этой планете. Итак, почему, что понимание этой доктрины? Понимание доктрины того, что мы не в состоянии сами избавиться от этого. Нам должна была явлена быть благодать. Мы не в состоянии сами избавиться от этой сети дьявольской. Нам явлена была благодать. Мы могли, нам были открыты глаза, мы смогли увидеть и уверовать. Итак, теперь, если мы это понимаем, что это должно в нас производить? Конкретные шаги, которые должны быть. Прежде всего, мы должны понимать, что без понимания доктрины испорченности, греховности человека невозможно примирение с Богом. Бог хочет, чтобы человек осознал свою греховность. Поэтому Он здесь это писал в 1, 2, 3 стих. Он пишет и напоминает им, кем они были. Как-то родители говорят детям, остановись. Не делай этого, вот я тебе даю пример, у меня так было плохо, не делай, посмотри на мою жизнь, посмотри на меня и не делай так. С какой целью все это говорится? Целью, чтобы пробудить в человеке определенное сознание, чтобы он что-то мог увидеть, он мог увидеть опасность. Потому что если он послушает и не сделает каким-то образом, и не поступит каким-то образом, то он увидит, что это хорошо. Он увидит, что так лучше поступать, чем делать ошибки. Здесь Господь нам говорит и о том, прежде всего, говорит о том, чтобы мы увидели себя греховными, потому что без этого мы сделаем очень много ошибок. Мы не сможем примириться с Богом. Мы не сможем найти примирение, потому что оно, примирение будет только по Священному Писанию. Мы знаем, что Священное Писание четко говорит о том, что человек, который не исповедует свои грехи, он не может быть рожден свыше. Понимание того, что мы были частью дьявольской системы здесь, в контексте вот этого как раз Писания, должно побудить нас увидеть себя такими, какими мы есть. Не приукрашать себя. Я не такой был, как вот те остальные грешники, которые пришли в нашу церковь. А в действительности, может быть, я за собой не замечал многих вещей. Но поверьте мне, дьявол использовал вас, меня, для того, чтобы делать свои дела. Это поможет нам, понимание этой доктрины, поможет нам увидеть такими, какими нас видит Бог. А без понимания этого, следующий пункт. Невозможно умереть для собственного «я». Невозможно умереть для собственного «я». Потому что оно всегда будет в нашей, жизни, оно всегда будет нам мешать. Во многих церквях есть проблемы. Также и здесь. У Ефесской церкви были проблемы, не зря были написаны вот эти стихи. Проблемы были в Коринфянской церкви. 2 Коринфянам 5:15. Если мы посмотрим, как раз он об этом говорит. Он говорит верующим в Коринфе. Он говорит, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Живущие уже не для себя жили, но за умершего и воскресшего за них. Надо умертвить собственное «я». Это причина нашего духовного падения. Причина того, что мы не развиваемся духовно как надо. Оно всегда будет, это «я», пока мы живем в этой плоти, пока мы не в обновленном теле. Оно всегда будет восставать. Но здесь говорит, что оно не должно иметь над нами контроля. Понимание того, что мы недостойны были получения этой благодати, что мы недостойны были этих обетований, которые нам дали. Если мы в действительности проникнемся этой мыслью, если мы в действительности остановимся и подумаем, кем мы были, и под каким воздействием мы ходили в этом мире, мы поймем, что мое собственное «я» в моих семейных проблемах в жизни, в церковных, в моей работе, оно не должно присутствовать. Нельзя, следующее, нельзя научиться прощать людей. Писание требует, вы знаете, Матфея, помните, 7 глава, не суди им, не суди, и не судим и будешь. Иногда Писание требует для того, чтобы мы могли сопоставить себя законом Божьим. Мы могли посмотреть на себя, прежде чем принять какое-то решение в отношении человека. Мы говорим о том, что если нам... У нас очень много бывает проблем, потому что мы что-то сказали, что-то не так сделали. Проблем, потому что мы кому-то что-то выговорили, а потом оказывается, что он этого и не заслужил, чтобы мы этому сказали. Возникают большие проблемы. Темперамент и все такое. Как контролировать это? Как управлять этим? Поразмыслите как раз о благодати Иисуса Христа. Потому что в конечном итоге это благодать. Нам была дана благодать. Хорошо, если нам была дана благодать не по заслугам нашим, а вследствие чего? Вследствие того, что Господь возлюбил нас. Дальше идем. Если я хочу человека судить и говорить, что я лучше знаю, или я вот это я, то надо посмотреть, сможем ли мы встать перед Богом, когда мы, будучи на суде, и вот так говорить. Есть ли у нас вот эта духовная сила, оказывается, в нас, от самих нас, чтобы нам можно было говорить, я знаю, как правильно, я могу судить. Писание говорит, что без Христа мы ничего не можем сделать в этой жизни. Мы должны понимать, что когда проблема с прощением, когда проблема с темпераментом, когда проблема с том, что мы судим людей, разговариваем, сплетни, которые наносят вред репутации человека, происходит брождение, хождение, потому что эти сплетни ходят и по церквям, и по домам, и все такое. Надо осознать и проникнуться мыслью тем, кем мы были до уверования. И какая благодать, какой дар нам был дан. Мы ничего не сделали для того, чтобы это заслужить. Не можем сделать для того, чтобы это удержать. Не могли сделать для того, чтобы разорваться от этих греховных цепей. Эта сила все произошла от Бога. И понимание, размышления об этом на досуге, когда у нас, может быть, происходят какие-то проблемы, помогут нам, я верю, помогут нам всем в действительности держать себя в кроткости перед Богом прежде всего. Как помните, архангел Михаил, когда спорили о теле Моисея, он сказал, да запретит тебе Господь. Не имел даже такой мысли, чтобы он говорил, да я тебе вот запрещаю, я архангел. Кто ты такой? Ты вообще ангел, да еще причем падший. Фу на тебя. Нет. И последнее, то, что мы говорили, день благодарения сегодня. Мы праздновали, сейчас вспоминали. Мы говорим, что невозможно искренне осознать или прославить Бога без прославления, без понимания того, кем мы были до уверования. Тем, что даже после уверования мы не способны без благодати ничего в жизни совершать. Вообще не способны. Мы умиляемся, когда выходят маленькие детки у нас. И у нас, когда раньше здесь было, больше было. Входили здесь воскресная школа с детьми. И там пели песенки «Я маленькая овечка», знаете, и так далее. Вот эти детские красивые песни. И все очень умилительно. Когда у Амилки там, у других спрашиваешь, когда родители хорошо научили их, так сказать, они вызубрили. Он говорит, там, кто есть Господь? Иисус Христос, знаете, они говорят с радостью такой, и все. Это очень мило. Конечно, когда маленькому человеку дать рассказать Исаия 53 глава, что брат говорил, и так далее, оно вот не совсем будет, знаете, не совсем будет... как бы понятно, когда ребенок будет говорить о таких истинах. Он был, что беззаконие, грехи наши были на нем и так далее. Представляете, маленький ребенок будет там 2 года об этом говорить. Как-то будет не совсем понятно. Почему? Потому что такие доктрины смерти, истязания, греха, они еще не познаны маленьким человеком. С ним хорошо говорить, но маленький человек это... Когда он это не понял, он зазубрил, это все очень хорошо, но это все не то. Когда человек в действительности понял и прочувствовал греховность, потому что он был связан с этим миром, то, что он контролировал его, он прочувствовал то чудо, которое произошло, та благодать, которая вырвала его определенным образом. Даже если ты родился в христианских семьях, не все идут этой дорогой христианской. Не все, получается, мы смотрим, и многие не уверовали, ушли в мир. И поэтому, если мы хотим серьезного поклонения, если мы хотим серьезного прославления Господне, оно должно быть осознанным. И оно должно быть, прежде всего, основано быть на осознанном понимании того, кем мы были до уверования. Того, что Господь сделал с нами, предав нам благодать. То, что Господь сделал на кресте. Особая благодарность Христу Иисусу за то, что посредством Его крови все вот это было освобождение, оно не просто так было, Господь там сказал, хорошо, кого мы освобождаем сегодня? Дмитрия, давайте, все, пошел. Это не так просто было. Сначала 2000 лет тому назад надо было, чтобы Иисус пострадал. И не просто пострадал, его били, но чтобы, помимо того, что у него были физически огромные страдания и мучения, вот этот вес этого греха, он был на нем. Все грехи, написано Исаия, 53 глава, он говорит, возложил на него вес этих грехов, которые были совершены до Иисуса Христа, да и после. Как быть благодарным Господу, Спасителю. После этого, после понимания этого, если мы просто остановимся и задумаемся, это слово «Господь», оно должно по-другому звучать в нашем сердце. Должно быть абсолютно другое сознание или понимание этого, когда мы рассуждаем. Поэтому вот это очень хорошая доктрина для того, чтобы нам рассуждать. В других местах Священного Писания вы можете ее найти очень много. Когда мы читаем Библию каждый день и в курсе своей жизни, мы читаем, рассуждаем, останавливаться. Хорошо остановиться и подумать, кем мы были, как мы жили, кто руководил нами. Кто сейчас руководит, проверить. 2-3 стих. Живем ли мы под гнетом этого мира? Сосуществуем ли мы с дьяволом в одно и то же время? Находимся ли мы под властью плоти, плотских похотей в нашей жизни, желаний, гордости? Посмотреть и проверить себя, как мы судим других людей, как мы относимся к другим ближним, к мужу, жене. Имею ли я право? После этого, то, что я прочитал вот сейчас, имею ли я право? Когда мы говорим и проповедуем другим людям, и евангелизируем, и говорим, у тебя все хорошо в жизни. Знаете, как новые это, методики евангелизации, у тебя все хорошо в жизни. Тебе только одного не хватает. Машины у тебя есть, квартира есть, семья есть. Вот одного не хватает, вот Иисуса. Но говорит, здесь написано, что ты в опасности. Потому что ты живешь под гнетом мира, под дьяволом, который взял тебя в свою волю. 2 Тимофея. Поработил тебя в свою волю. Ты живешь, он крутит с тобой, использует тебя. С какой целью? Чтобы погубить тебя. И ты не просто как-то, я не очень-то, иногда плохо, иногда хорошо поступаю, ты очень плохо поступаешь. Ты противостоишь, ты даже этого не понимаешь, но ты под этой машиной, этой дьявольской машиной, которая этот мир, он управляет этой дьявольской машиной, ты противостоишь против Бога, против тех посланников, которые ходят и проповедуют, и пытаются принести Евангелие. Ты противостоишь против них, и ты противостоишь против Бога. И, конечно же, проверить, как мы прославляем и благодарим Бога, чтобы это было искренне, чтобы это было горячо. Чтобы это было сильно, если мы осознаем это, сможем смотреть на себя, потом можем посмотреть на Иисуса Христа. И евреям написано в самом конце, он говорит, что взгляните на Него, чтобы не ослабеть душам вашим, на то поругание, которое он понес за нас. Почему понес? Что мы для Него такого сделали? Ничего не сделали. Из-за большой любви, из-за сильной любви, которую Он имел к нам. Лучше жить, знаете, с Богом. Лучше жить с Богом. Потому что Его любовь, она сильнее, она жертвенная. Он никогда не ведет тебя к разрушению, никогда не ведет человека к разрушению, но он созидает в нем нового человека изо дня в день. На этой мысли я хотел остановиться, чтобы мы поразмыслили. Аминь.